è della Dusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы разбираем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. Это Артем Ефимов, главный редактор «Сигнала». Недавно у меня спросили, левый я или правый. И я поймал себя на противоречивом чувстве. С одной стороны, мне совершенно не хочется навешивать на себя какой-то ярлык. А с другой, я без больших раздумий готов выбрать сторону, какую именно не скажу. А потом сделать множество уточнений и оговорок. Наверное, у многих из вас тоже бывали такие разговоры. Возможно, вы готовы идентифицировать себя как левого или правого. Или наоборот, никак не можете разобраться в путанных определениях лево и право, которыми полон интернет. А еще вы, скорее всего, слышали, что мир правеет. Например, правая альтернатива для Германии сейчас вторая по популярности партия в стране. В 22-м году в Швеции, которая вроде бы эталонная европейская левая страна, правые набрали 20,5% голосов на парламентских выборах. Их поддерживала молодежь. Есть и другие примеры. Владимир Путин еще в 2013 году охарактеризовал себя как консерватора. Он помогает ультраправым на Западе и предлагает миру образ России как правильной, правой, традиционной Европы. В разговоре с «Сигналом» политолог и старший научный сотрудник фонда Карнеги за международный мир Александр Баунов поставил Россию в один ряд с правыми диктатурами, которые установились в Таиланде, Бирме, Египте и некоторых африканских странах. Но ведь правыми считались и вполне себе демократические правительства. Например, чтобы не говорить о ныне живущих, кабинет Маргарет Тэтчер в Великобритании и администрация Рональда Рейгана в США. Так кто, в конце концов, такие правые? Может, вы один из них? И если да, стоит ли из-за этого переживать? Об этом сегодняшний эпизод «Сигнала». Политическое деление на правых и левых родом из французского революционного национального собрания 1789 года. Там депутаты схожих взглядов предпочитали сидеть вместе. И вышло так, что слева от председательствующего расположились самые радикальные революционеры, а справа – консерваторы. С тех пор право и лево много раз переосмыслялись, но принцип остался тот же. Левые – за революцию или, по меньшей мере, за фундаментальное переустройство общества во имя справедливости. Правые – за старый порядок или, по меньшей мере, за осторожные реформы во имя порядка и стабильности. Сказать про какую-то партию или человека, что он правый, без каких-либо уточнений, значит сказать очень мало. Как минимум, надо уточнять место действия. Право, скажем, в США и в Германии – это очень разные вещи, потому что старые порядки разные. А еще надо уточнять сферу. Можно быть экономическим правым и одновременно социальным левым. То есть отстаивать существующую экономическую модель и при этом поддерживать прогрессистские движения вроде феминизма и защиты прав ЛГБТК-людей. Многие эксперты полагают, что от деления налево и право лучше вообще отказаться, потому что оно слишком условно и само по себе мало что объясняет. Но оно никуда не девается и вряд ли скоро денется, потому что по-прежнему пригождается людям. Можно сказать, да он левак, или какая-то она правоватая. И дальше пуститься в те самые уточнения, но некое общее впечатление уже создано. Кто в России правые? В течение последних 30 с чем-то лет правыми называли коммунистов, либералов, националистов, путинистов. Такая вот парадоксальная последовательность. В конце 80-х в советской прессе правыми стали называть партийных консерваторов, противников перестройки и сторонников сохранения СССР в более или менее неизменном виде. Вроде бы странно. Правоверные коммунисты, то есть носители по определению революционной идеологии, и вдруг правые. Но все логично. Советский застой был их старым порядком, и они его защищали. Да и какими они были коммунистами, тоже вопрос. Судя по их выступлениям, военная мощь, величие державы и беззаветная преданность граждан государству интересовали их в гораздо большей степени, чем проблемы равенства, свободного труда и всеобщего изобилия. На этой почве сложился их союз с русскими националистами, диссидентским по происхождению движением. Получились красно-коричневые, позднесоветские и постсоветские правые, имперцы и ксенофобы. В конце 90-х название «правые» попытались присвоить либералы. Егор Гайдар, Борис Немцов, Анатолий Чубайс, Сергей Кириенко, как ни странно теперь причислять его к либералам. Они создали избирательный блок, а затем партию «Союз правых сил» – СПС. Это была попытка перенести в Россию европейскую схему, в которой левые – это социалисты и коммунисты, а правые – сторонники свободного рынка. Но либералы провалились как правые. На думских выборах 1999 года СПС набрал 8,52% голосов, а в 2003-м – всего 4% и не смог пройти в парламент. В этот недолгий период партия успела поддержать выдвижение Путина в президенты. Тогда мало что предвещало, что он окажется таким антилибералом. С середины нулевых ярлык «правый» закрепился за националистами. Коалицией, которая ежегодно 4 ноября проводила русские марши. Там были и откровенные неонацисты, и православные фундаменталисты, и консерваторы, так сказать, европейского типа, сторонники традиционных ценностей и национального государства на манер Польши или даже Израиля. Среди этих правых оказалось немало людей, способных и готовых к насилию. Тут и нападения на мигрантов, и политические убийства, например, адвоката Станислава Маркелова, журналистки Анастасии Бабуровой и судьи Эдуарда Чувашова, и столкновения с полицией на уличных акциях. Силовики и политические менеджеры из администрации президента лет за 10 это движение подавили. Кого посадили, кого вытеснили в эмиграцию, кого трудоустроили в системные структуры. Дмитрия Рогозина, например, аж целым вице-премьером. Одновременно Путин стал присваивать идеи и риторику красно-коричневых и русского марша. Великая держава, тысячелетняя история, традиционные ценности, русский разделенный народ, мировая закулиса под псевдонимом «Коллективный Запад» и так далее и тому подобное. В итоге главный правый в современной России – Путин. Чего хотят правые? Привилегий. Да, мы предлагаем ответ на этот вопрос, основанный на левой концепции привилегий. Суть ее в том, что некоторые люди по факту принадлежности к какой-то группе, гендеру, нации, расе, классу, получают разнообразные и часто неявные структурные преимущества в жизни. Богатые и уважаемые хотят остаться богатыми и уважаемыми и ратуют за тот социально-экономический строй, при котором они таковыми стали. Представители титульной нации хотят сохранить свой особый статус, когда их язык и культура – это язык и культура по умолчанию, и ратуют за национальное государство. Люди, которые дорожат своим союзом мужчины и женщины, не хотят, чтобы альтернативные союзы получили равный статус и ратуют за традиционные ценности. Верующие убеждены, что знают что угодно Богу и делаются религиозными фундаменталистами. Все эти устремления нередко противоречат друг другу. Поддержание высокого уровня жизни требует дешевой рабочей силы, и появляются мигранты. Вот конфликт экономических правых с национальными правыми. Ценности личной свободы неважно стыкуются с религиозными ценностями. Вот конфликт фундаменталистов с социальными правыми. Правые отстаивают привычное как нормальное, а нарушение норм воспринимают как экзистенциальную угрозу. Дальше могут быть разные реакции. Правые экстремисты готовы эти нарушения подавить силой. Запретить леваков, устроить погром, разогнать гей-парад и так далее. Умеренные правые стремятся минимизировать и упорядочить перемены законодательными, экономическими или другими относительно мягкими мерами. Собственно говоря, Путин сам почти прямо говорит, что нападение на Украину – это такой вот погром с целью нейтрализовать угрозу привычному старому порядку. Некоторые эксперты считают, что европейские избиратели разочарованы тем, что политики, за которых они голосовали раньше, не могут помочь им справиться с волнующими проблемами. Людям страшно терять язык и культуру, которые когда-то объединяли их как нацию. Страшно, что их детям и внукам не обеспечено лучшее будущее. Они с ужасом думают о рецессии и новых кризисах. В турбулентном мире людям нужна хоть какая-то опора, чтобы хоть что-то осталось без изменений. И разные правые предлагают разные варианты. Сохранить экономический уклад, скажем, запретить грузовики с автопилотом, чтобы дальнобойщики не лишились работы и привычного образа жизни. Сохранить язык, например, отказаться от новых феминитивов и так далее. Или сохранить великую державу. Или попросту личную власть автократа, потому что вдруг следующий окажется хуже. В этом интересы правых совпадают с интересами самого автократа, который всеми силами пытается сохранить свой режим. Цена такого сохранения и в деньгах, и в человеческих жизнях зачастую оказывается не меньше, чем цена революции. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Мы сказали, что концепция привилегий левая, но сделаем оговорку. В 70-е годы американская правая активистка Филлис Шлефли боролась против принятия конституционной поправки, закрепляющей гендерное равенство – Equal Rights Amendment – ERA. Свою кампанию она назвала «Stop ERA», где «stop» расшифровывалось «Stop taking our privileges» – «Прекратите отнимать наши привилегии». Подразумевались привилегии женщин-домохозяек – не работать в офисе или на заводе, не служить в армии. Редкая откровенность. Правые прямо заявляют, что отстаивают не абстрактный порядок и стабильность, а то, что считают своими привилегиями. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам info@getsignal.news.